Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем, конечно же, сегодня с публикации в испанской газете «El País». Там со ссылкой на как раз источники опубликован документ. И уже говорят, что буквально этот документ, на самом деле, правдивый, настоящий. Как раз это ответ США на те требования, которые Российская Федерация выдвигала. Далее у нас с вами Софет, который предложил отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогатного алкоголя. Будем говорить на тему как раз того, почему так сложно победить суррогат. В Петербурге завели дело против избившего сотрудницы полиции представителя ГИБДД. Я думаю, что многие из вас видели это видео. И будем говорить на тему того, что если сотрудники ведут себя подобным образом друг с другом фактически, стоит ли говорить в принципе о некой профпригодности и насколько эти люди безопасны для тех, с кем они работают, в смысле не коллег, а людьми непосредственно на улицах. Вот. И в конце мы с вами обсудим, как российские власти начали изучать возможность регулирования метавселенных. Вот, попробуем разобраться, а в принципе российские власти понимают ли, и мы с вами понимаем ли, что такое метавселенная, и почему здесь есть некая принципиальная разница в том, как, между тем, как регулировать просто интернет и отдельно взятые ресурсы, и как регулировать метавселенные. Самое главное, в чем разница, например, метавселенной от экосистемы, потому что про экосистемы высказывалась госпожа Набиуллина. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Плоткин, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, генерал-майор. Будем говорить как раз про обмен предложениями России и США. Будем еще говорить о ситуации на Ближнем Востоке, потому что неожиданно Байден назвал Катар главным союзником, не входящим в НАТО. Будем говорить про атаки Йемена на Арабские Эмираты. В общем, дождитесь, стрим в Ютубе тоже будет. Сейчас коротко о движении.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе следующим образом затрудняется. От Носовихинского шоссе до Дзержинки в обратную сторону от Видного поворота в Видное до Дзержинки. Есть затруднения на внешней и внутренней стороне между Новорижским шоссе и Можайским шоссе. Третье транспортное кольцо. Юг, внешняя сторона в районе Волгоградки тормозит. Около метро Тульская тоже тормозит внешняя сторона. Внешняя и внутренняя подтормаживают между Савеловской и Рижской эстакадами. Есть еще затруднения на Садовом кольце. Но здесь, в общем, ничего нового. Метро Добрынинская, метро Таганская и вот район как раз трех вокзалов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, сегодня американская газета, испанская газета «El País» напечатала конфиденциальный документ. Это фотографии самого ответа и выдержки из него, ответа Соединенных Штатов Америки на те позиции, которые выдвинула Российская Федерация. Источники дипломатические в России подтверждают подлинность этих документов. Вот, в открытую пока никто не говорит, но любопытные там тезисы. Значит, США и НАТО предложили России сделку по разоружению. Вашингтон и НАТО требуют деэскалации для облегчения диалога и отказа закрыть дверь Украине. США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Белый дом готов рассмотреть доп. Меры по предотвращению инцидентов с России на море и в воздухе. США готовы обсудить с Россией механизм для гарантии неразмещения крылатых ракет в Румынии и Польше. И США и НАТО заявили России, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Сергей Ермаков с нами, эксперт Центра оборонных исследований РИСИ. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
В данном случае, если вот буквально одним словом как-то охарактеризовать вот эти ответы, если на самом деле они действительно такие есть от Соединенных Штатов Америки, отказались от гарантии безопасности или все-таки согласились на тему чего-то поговорить по каким-то ключевым пунктам, которые выдвигала Россия?
Нет, безусловно, здесь мы видим, что и Соединенные Штаты Америки, НАТО, в принципе, они согласны на диалог. То есть, ну, по крайней мере, на какой-то реальный диалог. Как дальше будет развиваться диалог, ну, это покажет время и то, насколько действительно эту позицию, которую, по крайней мере, сейчас озвучивает газета «El País», не соответствует реалиям.
Угу. Но о каких видах вооружений, с вашей точки зрения, может идти речь? Это предложение, например, подготовить и сосредоточиться на договоре СНВ-4 или перезапустить договор РСМД?
Прежде всего, конечно, здесь речь идет о договоре РСМД, поскольку все-таки СНВ – это, прежде всего, это тема российско-американских договоренностей.
Да.
Если касается НАТО и европейского континента, безусловно, это РСМД. Но вот там еще и все-таки важные детали касаются режима контроля над обычными вооружениями. То есть в НАТО, по крайней мере, понимают, что надо в каком-то виде реанимировать договор в обычных вооруженных силах в Европе, тот самый ДАВСЕ, который, угу, ну, фактически натовцы не стали выполнять. Вот, и опять, ну, как вводится, всю ответственность возложить на российскую сторону.
Просто важно еще понимать, что вот как пишут, значит, Эль Паис отмечает, Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ, а исходя из этого принципа, Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО как раз повлияет на ее безопасность. Но США в ответ заявляют, что не разделяют точку зрения Российской Федерации. То есть, в принципе, Соединенные Штаты не отказываются от планов гипотетических по принятию Украины. А для нас же это чувствительно или все-таки нет? Или мы можем сосредоточиться на инфраструктуре, а не требовать юридические гарантии, потому что мы понимаем, что бумаги в ряде обстоятельств перестают действовать.
Да, безусловно, это так. Вот, но с другой стороны, мы отмечаем то, что в принципе Соединенные Штаты Америки сейчас ну, фактически признают, что прием Украины в НАТО — это вещь хоть и гипотетическая, но она возможная. Вот. И здесь мы как раз и говорим, что российская сторона настаивает на том, что нам нужны для этого достаточно четкие гарантии. По крайней мере, четкие гарантии, чтобы было это прописано, что расширение НАТО, вот, если оно угрожает безопасности, неделимости и безопасности Европе, вот, то оно просто неприемлемо.
Но НАТО при этом говорит, что у Российской Федерации нет права вето в отношении приема или неприема каких-то стран в альянс. А в этой связи НАТО же не может отказаться от своей как раз, ну, определяющей, как кажется, функции расширения и политического влияния через военную инфраструктуру в том числе.
Да, вот здесь как раз это наиболее сложный и принципиальный вопрос, и он может быть решен как раз исходя из того, что в НАТО будет четко зафиксирован принцип, что расширение альянса не должно угрожать безопасности не только стран-членов, но вообще в целом не должно подрывать архитектуру европейской безопасности. Вот, в принципе, то, что Украина и та же Грузия до сих пор не в НАТО, это как раз и говорит о том, что среди один из стран-членов союзников, ну, есть как бы здравые мысли на этот счет.
Ну, просто важно понимать, если действительно, сколько Грузия просилась в НАТО, сколько Украина тоже просилась в НАТО, в альянсе так или иначе давали понять, что сейчас ни время, ни готовы, и, возможно, этого никогда не будет, потому что нужно брать на себя обязательства. Вот, но никто не говорит о том, что без формального членства в НАТО невозможно развивать собственную инфраструктуру военную как раз в союзе с членами альянса. Просто возникает вопрос, а почему такая принципиальная позиция у России сейчас? Потому что, ну, как будто бы ничего не предвещало того, что Украина вот-вот именно в НАТО войдет. Предвещало, что там будет оружие размещено, но это же немножечко другое.
По факту, это юридически, конечно, это другое, вот, чем формальное членство, но мы видим, как натовцы, прежде всего американцы, они используют всевозможные лазейки, когда эти страны, когда та же Украина и Грузия формально не являются членами альянса, де-факто уже фактически, ну, вписываются в некие такие натовские структуры, да, по крайней мере, там идет освоение, военное освоение территории этих двух государств. И Россия как раз выступает против этого. Собственно, гарантии безопасности, инициированные нашей страной, они как раз и направлены именно на решение этого принципиального вопроса. И вот я так понимаю, что, ну, по крайней мере, из того текста, который был в «Эль Паис», все-таки лед здесь сдвинулся. То есть, по крайней мере, в западных аналитических структурах, по крайней мере, сейчас идет такой процесс поиска возможных ответов на российские предложения, но с тем, чтобы и дать в максимальной степени тот ответ, который бы удовлетворил нашу сторону, и при этом сохранить лицо НАТО.
А как раз здесь же важно еще понимать, что некоторые как бы трактуют как раз и формат вот этого ответа, что НАТО фактически самоустраняется, призывает просто вернуть работу Совета России НАТО, может быть, людей своих вернуть каких-то. Просто возникает как раз вопрос, что нет ли попытки у США сейчас даже через этот документ немножечко заболтать тему? Потому что рычаги-то у нас какие остались по факту?
Нет, рычагов у России на самом деле достаточно. Вот, то, что попытки заболтать тему, они, безусловно, присутствовали у Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому сейчас, что называется, так этот вопрос обострился. И в том числе и благодаря тому, что Россия выступила с такими очень серьезными инициативами, где было четко заявлено о том, что ответ нужен в скором времени, да, вот там гипотетически, вот растянутый на месяцы или года. Вот, и здесь еще важный такой момент, что в этом году вот скоро уже будет саммит НАТО, на котором должна быть принята новая стратегическая концепция альянса. И здесь тоже нам важно, какие положения должны войти в эту концепцию, вот, чтобы там не было, ну, по крайней мере, минимизировать возможные угрозы для нашей страны.
Сергей Михайлович, еще не вызывает ли у вас вопросов, что американцы призывают как будто бы не публично обсуждать все эти документы, свои ответы? Помните, сами сказали, мы не будем публиковать на своих сайтах. Москву призывали к этому, но сливы через прессу идут. С вашей точки зрения, это какие-то третьи заинтересованные лица, или почему-то эта тактика американцев выбрана именно такая? Опять же, не Нью-Йорк Таймс, не Вашингтон Пост, не Financial Times, а испанская El País. Это тоже же может что-то значить?
Ну, это, во-первых, значит, что действительно очень идет серьезное брожение среди союзников внутри НАТО. Это действительно факт. А что касается раскрывать или не раскрывать документы, здесь можно вернуться вот к тем пресс-конференциям того же Блинкена и Столтенберга, генсека НАТО, ну, которые говорили о том, что раскрывать мы не будем, и попросили российскую сторону не раскрывать все детали предложений и ответов на российские предложения. Но, тем не менее, вот достаточно подробно сами же осветили часть вопросов.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Принято. Сергей Ермаков был с нами, эксперт Центра оборонных исследований РИСИ. Полезно невежда говорит, американцы-то хитрые, бумага все стерпит. Одной рукой они готовят ответы, а их партнеры строят альянсы. Великобритания, Польша, Украина. Они отказались сейчас, сказали, что, в общем, мы, да, хотели, но повременим с этим объявлением. Вот. Полезно невежда говорит, это угроза союзному государству. Надо ставить российскую базу на территории Белоруссии. Говорит полезный невежда. Ой, ну давайте еще про Балканы поговорим. Гипотетически тоже вариант, почему нет. Просто, слушайте, объявление о создании некого военного альянса, который будет субальянс внутри НАТО, по меньшей мере, это странно. То есть, да, есть альянс, например, который организовали Великобритания, США и Австралия, АУКУС, да, но этот альянс про влияние на, соответственно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А когда Великобритания с чего-то вдруг решает, что с Польшей и Украиной будет какой-то военный альянс, для чего? Если в страны Европейского Союза и так в НАТО, зачем этот субальянс какой-то? Я думаю, не надо искать черную кошку в черной комнате, а сложнее добавлять конспирологию. Обычное дело, документ важный, обстановка накалена, и вполне мог быть слив от испанского Минобороны. Обычное дело, говорит Виталий. А может, это российская сторона сливает, говорит Джон Дир. Да я не знаю, кстати, а кто может быть в этом заинтересован, потому что, ну, логика действительно существует в том, что европейцы тоже хотят, потому что их фактически устранили от этих переговоров вообще. Потому что говорим НАТО, подразумеваем Соединенные Штаты Америки. Вот. Ну, а с Вашингтоном, понятно, есть прямая связь. А поэтому европейцы в лице того же самого Жозепа Борреля неоднократно высказывались. А почему вы говорите про европейскую безопасность, но нас как субъект как будто бы не воспринимаете? Поэтому, в общем-то, логика как раз того, что если этот документ правдивый действительно, и слив, что называется, через европейскую прессу, возможно, это попытка как раз европейцев тоже, в общем-то, присоединиться к процессу публично.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ТАСС тут с пометкой «Срочно» пишет, что умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти. Агентство ANSA сообщает об этом. Ну, если кому интересно, она у Антониони много снималась, вот, считалась его музой. Так, далее мы с вами переходим к теме как раз борьбы с суррогатным алкоголем. В Совфеде предложили отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогата. По словам зампреда Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, 75% граждан, фальсифицирующих алкоголь, это иностранцы из ближнего зарубежья. И он планирует внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта о гражданстве, который предполагает отзыв российского гражданства, отзыв, прошу прощения, да, у лиц, ранее принятых в него, и депортацию за незаконное производство и оборот алкоголя. Павел Шапкин с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам эта инициатива странной? Просто, как кажется, и сейчас есть процедура как, там, лишения и недопущения в Российскую Федерацию иностранцев, которые проштрафились, и неважно, там, суррогат они какой-то делали или в хулиганстве были замешаны.
Ну да, то есть там просто перечень расширяется причин, по которым мог лишить гражданство, вот тех преступлений, которые, нарушения закона, которые уже там существуют в списке, дополняется еще и производством контрафактного алкоголя. Но я вообще считаю, что, наверное, это неправильно.
Если лишать гражданство?
Нарушает российское, да, нарушает российское законодательство, будучи российским гражданином, то его нужно судить, собственно, по российским законам, призывать к ответственности. Иначе это как бы...
А не депортировать?
Да, депортирует и фактически может уйти от ответственности, потому что, может быть, производство контрафактного алкоголя у него на родине не осуждается. Uh-huh. Именно как бы в силу там, каких-то причин, там, культурных традиций и тому подобное. То есть получается, что, скажем, если там житель какого-то государства, там, где алкоголь вообще запрещен, значит, приезжает в Россию, там травят сотни людей, потом, так сказать, он приезжает на родину героем, понимаете, то есть его вряд ли вообще к ответственности привлекут. Mm-hmm. То есть вот это вот я считаю, что неправильно.
Павел Сергеевич, еще такой вопрос возникает. С вашей точки зрения, почему так сложно побороть как раз выпуск суррогата?
Дело в том, что у нас очень концентрировано производство алкогольной продукции, крепких напитков в руках крупных компаний. И стоимость лицензии, скажем, на производство той же самой водки, она стоит 10 миллионов рублей. На производство коньяка тоже 10 миллионов рублей, спирта, тесно крепкой алкогольной продукции. То есть, вот, скажем, в США там порог входа на рынок значительно ниже. В Европе значительно ниже. Там есть небольшие винокурни, вискокурни, которые производят качественные крафтовые напитки, при этом их продают ограниченным тиражом. То есть у нас это как бы удел очень крупных холдингов. То есть я считаю, что вот нужно легализовать вот этот сектор за счет понижения порога входа на рынок. То есть нужно стоимость лицензии резко снизить, нужно снизить требования лицензионные. То есть а сегодня, например, для производства водки это еще помимо лицензионного сбора 10 миллионов, это еще 50 миллионов рублей нужно иметь уставной капитал, оборудованную лабораторию, производственные помещения и там зарегистрировать.
Ну, у нас же тоже есть какие-то крафтовые пивоварни в любом случае.
Нет, для пива как раз вот этих вот проблем нет, у них вообще нет лицензий.
А, суррогаты водки касаются, да?
Да, да, да. То есть вот я считаю, что вот есть 80% алкогольного рынка, который не лицензируется. Это пиво, пивные напитки, медовуха, пуаре, сидр, да? И есть, так сказать, ограниченный сегмент алкогольной продукции, там, который составляет 10% от силы, и там гипертрофированное регулирование. То есть вот это как раз и приводит к тому, что в результате получается производство суррогатных напитков, люди лишены возможности легально войти в рынок и платить налоги, потому что они лицензию не получат никогда, скорее всего. То есть там еще есть такая проблема, что даже если вы внесли лицензионный сбор, где-то там накопили, все эти требования выполнили, то вам могут по какой-то причине, например, у вас там какой-то штраф неоплаченный, там 3000 рублей за неправильную парковку, просто документы вернуть, а лицензионный сбор не вернуть вообще. То есть это тоже предусмотрено нашим странным законодательством. То есть получается, что просто вас отобрали деньги и сказали до свидания.
Павел Сергеевич, а еще здесь важно, да, смотрите, понять, производство суррогатного алкоголя, оно сосредоточено в каких-то регионах или все-таки оно плавно рассредоточено по стране и так или иначе искать невозможно, просто мы по новостям можем следить, то там люди отравились насмерть, то там ослепли, потому что метанол был вместо этилового спирта, ну и так далее.
Ну, во-первых, да, во всех регионах производится суррогатный алкоголь, и достаточно заглянуть в новостную ленту. Вот что касается метанольных отравлений, вот именно когда метанол по ошибке Легера добавляет, то это примерно 1000 человек в год насмерть травятся метанолом, то есть там практически каждый день травятся 2-3 человека. Поэтому, естественно, это распределено по всей стране. И, к сожалению, метанол доступен, метанол не денатурируется, его легко спутать, и он стоит копейки. То есть это самая дешевая органика на данный момент.
Угу.
Но... Есть жидкая, есть органика, которая находится в жидком состоянии, а не газообразном.
Угу. Но с вашей точки зрения, Павел Сергеевич, здесь, скажем так, борьба с суррогатом возможна только условно, если цена на водку обычную, легальную, будет дешевле, производство будет больше, лицензия станет доступнее?
Нет, ну я против того, чтобы водка стоила дешевле, потому что иначе уже начинается другой как бы фактор, когда... можно купить много водки, так сказать, потратив мало денег. Это тоже плохо, все-таки ценовой фактор он должен присутствовать, как сдерживающая такая норма. А вот что касается снижения лицензионных требований, конечно, для легализации сектора, особенно производства и продажи крепких спиртных напитков, это, в общем-то, вещь, которая назрела, к тому же это даст дополнительные доходы в бюджет, дополнительные те же самые лицензионные сборы. А кроме этого, так сказать, это будет под контролем, потому что сегодня нелегальный сектор, он не контролируется вот, на предмет качества. Во-вторых, нужно денатурировать метиловый спирт, добавлять в него битрекс, сверхгорькое вещество. А, знаете, оно используется, кстати, не то, что дети ногти не грызли. Значит,
понятно.
Да, и как бы все же придумано уже давно. То есть там минимальная концентрация позволяет полностью исключить возможность там, производства суррогатных напитков из этого метанола. И проблема решается. То есть вот не решается почему-то только на уровне чиновников, которые процесс тормозят уже 15 лет принятия необходимых изменений законодательства.
Есть уже
нормативная база, и, кстати говоря, есть полномочия у правительства даже без закона ввести денатурацию метанола, которая еще в 2006 году эта полномочия появилась. И, тем не менее, ничего, это самое, вот все каждый год 1000 человек выносит отравленных насмерть метанолом, и ничего не делается. Вот это вот как бы печально.
С вашей точки зрения, Павел Сергеевич, процесс не контролируется или покрывается?
А не контролируется что именно?
Ну, вы говорите, что нужно ужесточить контроль, инструменты для этого существуют, чтобы предотвращать оборот суррогата. Я вас спрашиваю, он не контролируется только ли, или все-таки он покрывается в какой-то степени?
Ну, где-то есть сведения, что там, в том числе сотрудники правоохранительных органов участвуют в сокрытии, есть там осужденные за это за последнюю неделю, вот, по крайней мере. Там 2 таких случаев известно стало, когда там сотрудники полиции были осуждены именно за крышевание нелегальной торговли алкоголем. Но вот в основном, конечно, это отсутствие возможностей, технических возможностей для контроля. Это слишком распространенное явление. Есть такая проблема, как пустые бутылки, которые выбрасываются на свалку, потом собирают их, и в них разливают суррогат. Например, там в Пензе даже поймали человека, который скупал в ночных клубах пустые бутылки, там и в ресторанах. И его, в общем-то, взяли с поличным 2500 литров суррогата у него взяли. То есть, представляете, какой объем вот этого всего добра.
Целая индустрия.
Да, и вот, то есть он разливает, поставляет назад, судя по всему. То есть, понимаете, вот так все это работает. Вы заходите в любое кафе, ресторан, и у вас, в общем-то, русская рулетка происходит, когда вы заказываете себе коньяк, виски. или там водку, которую могут принести, а вам бармен там что-то подмешал.
Спасибо.
Знаете, там где-то там купил слив.
Спасибо большое, Павел Сергеевич. Принято. Павел Шапкин был с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. То есть, с его слов, проблема как раз суррогатного алкоголя, она не сводится только к тому, что люди просто не могут купить качественную водку, идут в какие-то сомнительные магазины, а действительно индустрия таким образом построена, что даже зайдя в какой-нибудь бар, можно наткнуться на некачественный напиток где-то в регионе. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Про Петербург давайте поговорим теперь, потому что там завели дело против избившего сотрудницу полиции представителя ГИБДД. На инспектора завели дело после этого конфликта. Он сломал женщине плечевую кость, а она работала как раз в уголовном розыске. Ему грозит теперь 10 лет лишения, до 10 лет лишения свободы. Смысл там был в чем? 34-летний инспектор ГИБДД и его напарник. Они повздорили на служебной парковке с девушкой 24-летней, которая работала в угрозыске. Она огрызнулась на них, они пошли дальше разбираться в дежурную часть. Там, значит, все это как раз их камера засняла, вот, перепалка словесная произошла, и в итоге они сделали, там были жуткие крики, как она кричала, когда он ее руку выворачивал, и в итоге рука у нее сломана. Вот, там разбирательство идет, весь отдел проверяет, полиция, а смысл был в том, что он сказал, я сейчас наряд вызову, потому что вы меня оскорбили, а докажите, что вы сотрудница, ей в дежурной части открывают дверь, они ее туда не пускают. В общем, видео в интернете есть, если вы хотите все из первых рук, что называется, узнать. Михаил Пашкин с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, честно говоря, если сотрудники ведут себя подобным образом друг с другом, стоит ли, в принципе, говорить о какой-то профпригодности и насколько эти люди безопасны для тех, с кем они работают?
Ну, видя, как эта 24-летняя сотрудница даже общалась с 34-летним в два раза больше ее сотрудником, и как он с ней общался, ну, становится просто страшно за сотрудников вообще, за граждан, вернее, которые могли бы общаться с этими людьми. То есть, ну, даже вот, ну, она его толкнула, я ее хотя и не оправдываю, эту сотрудницу, но мужчина в два раза больше этой девчонки, грубо говоря, ну, он обязан был просто что сделать, тем более, что там видео с его, я так понял, напарник снимал.
С регистратора, скорее всего, нагрудного, да.
Ну, оттуда, да, видео. Нагрудного, да. Вот, написать рапорт своему начальнику на то, что произошло, приложить это видео с регистратора, и ее бы уволили. Все, вопросов нет. И сказал бы, слушай, подруга, ну, ты себя ведешь по-хамски, хоть ты и сотрудник, потому что ему об этом говорила дежурная.
Но она, он не услышал, может быть, ему гнев застил просто уже все.
Ну, слышал, не слышал, обязан был это слышать. И, кстати, вот именно действие вот этой дежурной, капитана там, кажется, она же видела эту всю перепалку. Она могла бы просто выйти и сказать, вы что тут делаете, это наш сотрудник.
Так вот. Она и кричала, она дверь открывала, а те не пускали ее якобы. Ну, по крайней мере, так.
Не, они не пускали эту сотрудницу.
Да, да, да.
Пускали. А та дежурная должна была вызвать наряд сразу, раз не слушается ее. Она же ответственная, дежурная. То есть она должна вмешаться, выйти, там их растолкать в разные стороны, по идее. Вот, но она, видимо, то ли побоялась, то ли еще что-то. А сотрудник ГАИ должен был просто у нее узнать данные этой сотрудницы, если он захотел на нее написать заявление, там, что она его толкнула или что его обозвала там на парковке. И все, и инцидент был бы исчерпан. Но если бы он поступил как мужчина, он бы просто ухмыльнулся, сказал, ну, девушка, вам, наверное, не место в органах внутренних дел, как вы себя ведете по-хамски. Вот, я на вас напишу рапорт. Все. И больше ничего не... Ему не нужно было ее удостоверение или еще что-то, пистолет там. Ну, видит, что пистолет, видит, что дежурная молчит. Ну, раз ее пропустили в отдел внутренних дел с пистолетом, значит, так, это же она проходила сквозь рамку, значит, это законно все. То есть начал придираться к пистолету. Еще он мне сказал, что а почему вы гражданки там, ну и так далее, опера на гражданки ходят. Угу. Поэтому здесь он вел себя абсолютно неправильно, ну и она тоже.
Ну там еще напарник вот был, теперь... который, в общем, они как-то вдвоем ее, по-моему, там.
Ну да, и дежурная тоже не проявила необходимую настойчивость. И не, так сказать...
Но это профдеформация, не... Михаил Петрович, или что это такое? Потому что по факту, ну вот он постоянно отсылал к статье об оскорблении, значит, представителя власти и так далее. Эта статья довольно сейчас популярная, так или иначе она попадается. Чуть что, сразу, соответственно, ее заводят. Может быть, сотрудники правоохранительных органов привычные как раз, чтобы этой статьей манкировать. Но в данном случае не рапорт, действительно, а в итоге даже нанесение телесных повреждений, степень тяжести там, скорее всего, определит уже экспертиза. Возникает просто другой вопрос. Это профдеформация или на самом деле изначально кадры как-то более внимательно относиться к тому, какие кадры берутся
на работу? Это говорит о профнепригодности всех троих, о том, что культура поведения... Ведь сотрудник, по идее, должен быть, как вот чекист, холодный ум и горячее сердце. А здесь горячее все оказалось. И ум горячий, и... то есть... Человек должен, сотрудник полиции должен быть выдержанным, должен быть спокойным, неважно, оскорбляет его или нет, он должен это фиксировать, тем более у них регистраторы эти были, и потом уже принимать взвешенное решение. Здесь были одни эмоции, здесь никакого, так сказать, взвешенного решения ни та сторона, ни эта не предприняли, а третья сторона, то есть дежурная, смотрела там, я не знаю как, непонятно кто, и не вмешивалась до поры до времени, уже, когда уже дело дошло до кулаков. Угу. Вот, хотя она могла бы это все заранее предотвратить. Сказать, что вы тут ругаетесь, ну-ка давайте-ка удалитесь из помещения, отдела. Вот, все необходимые данные по сотруднице я вам передам. Все.
Но вам не кажется, никаких... что это все-таки, Михаил Петрович, проявление какой-то действительно тенденции? То есть можно предположить, что эти люди примерно так же разговаривали и с людьми на улице, с которыми они по работе были, то ли их вызывали, то ли еще что-то. Это же тоже проблема, значит, должны работать уже с руководством?
Ну, насчет улицы... Понимаете, я думаю, что он прекрасно понимал, что это сотрудница опер. Он, угу. тем более дежурная ему это говорила. То есть он решил просто, у него зашкалило его эго. То есть, как это, какая-то пигалица его там оскорбила на улице. И уже он не смог преодолеть вот это свое эго и решил, как говорится, довести до конца. Ну, довел до тюрьмы. То есть то, что его посадят, я не сомневаюсь. Хотя, в принципе, она на 318-ю часть первую тоже могла бы потянуть, потому что она сотрудника полиции в форме толкнула. Угу. Это... Ведь аналогичная ситуация была в митинге в Петербурге, там тоже женщина толкнула вот таким же макаром полицейским. На нее дело, насколько я знаю, возбудили. Так и здесь. Она хоть и не причинила ему никакого телесного вреда, поэтому тут...
Михаил Петрович, а вот сейчас при подготовке сотрудников, как много внимания уделяется как раз коммуникативным навыкам? Это вообще проходит? Об этом говорят? Какие-то курсы существуют?
Дело вот в чем. Когда сотрудника принимают на службу, угу. он проходит там 300 с лишним вопросов, что ли, там задают специальные тесты. И уже врачи, психиатры и психологи на уровне еще приема в органы, они могут дать характеристику человеку, годен он или нет. Угу. Но так как эти врачи подчиняются, как вы думаете, кому? МВД. А у МВД не комплект, то даже если человек явно не подходит, они дают добро. То есть, потому что они подчиняются своему руководству. И вот это вот момент очень...
Конфликт интересов, такой, в общем, возникает, да?
Да, конфликт интересов фактически. Вот поэтому вот это тестирование должно быть независимыми проводиться экспертами, а не подчиненными МВД. И второй момент. Есть психологи штатные в подразделении. Они тоже подчиняются начальнику. И тоже они могут дать оружие человеку, дать согласие на ношение оружия, могут не дать, то есть это лишний повод давления на сотрудника. Вот если бы эти психологи пусть подчиняются, но не начальнику этого отдела, и не начальнику даже там района, а вот руководству ГУВД напрямую, так, например, чтобы они не зависели от низовых, вот тогда была бы более полная картина, и они бы могли четко говорить, вот этот сотрудник не достоин быть сотрудником.
Понятно.
А так ей начальник скажет, вот этого там, давай
возьми,
с ним поработай.
Угу.
И она с ним поработает, да, так, что человека оружие лишат и уволят, в конце концов.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович. Принято. Михаил Пашкин был с нами, председатель межрегионального московского профсоюза полиции. Мне нужны действующие или бывшие сотрудники правоохранительных органов. Вот, у нас есть товарищ майор, позвоните, пожалуйста. Вот, который у нас подписан майор Следак. В хорошем смысле слова, конечно, просто для краткости. Вот, пометки. Позвоните, пожалуйста, как вы сами себе объясняете, что там происходит? Потому что действительно это что-то из ряда вон. Мы помним историю с Уфой, конечно, вот там дело об изнасиловании и так далее. А здесь сотрудники правоохранительных органов, разные подразделения. И вот нашла, что называется, коса на камень. Как-то так получается. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, по вашей просьбе, бывший сотрудник.
Да, спасибо.
По операм. Ну, в общем, я, честно говоря, на стороне гаишников в этой ситуации. По той простой причине, то, что именно в самой системе я, например, знаю четко совершенно, что сконфликтовав с другой службой, любой, вне зависимости, я обязан им предъявить документы. Но, в принципе, статья 5 закона о полиции, в принципе, предусматривает предъявление документов по первому требованию сотрудниками. Даже граждане никогда просят. То есть, если я вот подхожу, представляюсь, мне говорят, что ваши документы, предъявите документы, да, я их обязан предъявить по первому требованию гражданина. И с точки зрения, опять же, того же самого закона, до того момента, как я не предъявил документы, я являюсь неизвестным, а в данной ситуации еще и вооруженным лицом. Это мы берем букву закона. Вот когда я предъявил документы, то, что я являюсь оперативным работником, это во-первых. Во-вторых, значит, сотрудники вели вот то видео, что я видел,
двух
с половиной минутное. Сотрудники четко говорят, предъявите документы. Я, когда пишу рапорт на другого сотрудника, на какие-то действия другого сотрудника, вне зависимости, должен указать фамилию, имя, отчество и прочие данные документа, серии, номера и тому подобные вещи. Да, оперативный дежурный в этот момент может сказать, так, ребята, что, благо оперативный дежурный явно по званию выше всех остальных. Предъявлением уже своих документов может сказать, так, что, ждем ответственного. Есть в отделе всегда ответственный начальник, то есть это уровень не ниже майора, который в данной ситуации должен развести. Оперативный дежурный ставит памятник, как себя изображает. Я как сотрудник в данной ситуации, даже если я подозреваю, что это опер, уходить уже не особо имею права. А когда этот опер на меня, извините меня, с кулаками бросает, я его увожу в горизонт. Мало того, если мы откроем руководство по задержанию людей, там прием, которым он выводил в горизонт, прямо прописан, как один из разрешенных приемов при задержании граждан,
оказывающихся сопротивлением. Сломанная рука, это как бы допустимо?
В данной ситуации это последствия противоправных действий другого сотрудника. Но я еще раз говорю, расскажите это сотрудникам СОБРу, как у которых сломанных рук, ног, как у дурака Фанти.
Ну, про собственную безопасность тоже можно, да.
Да, то есть здесь, плюс, опять же, не забывайте, она вооружена. Нет, я, конечно, могу стоять и входить.
Я понимаю, да.
Ну, а вдруг, извините меня, в отделе тоже ее подруга, которая ее просто прикрывает. А сейчас это неадекватно, и хватанет ствола, начнет меня расстреливать. Ну, ее надо четко обездвижить, причем, ну, желательно, конечно, без таких последствий.
Понятно, да, но там просто немножечко было такое ощущение, не знаю, я не сотрудник, смотрю со стороны, было ощущение, что, да, она толкнула, а там сначала толкнули, где она ударилась об этот, ну, приступок, подоконник, как сказать, около стекла, где дежурный сидит, вот, а потом уже они ее повалили.
Нет, опять же, смотрите, оттолкнул в данной ситуации не является серьезным нарушением.
Понятно.
Да? Это с одной стороны. И плюс еще один момент, да, то, что в любом случае, да, любой толчок сотрудника, это уже нападение. То есть, как бы, в любом случае, то есть, опять же, поведение нормального человека в этой ситуации. Понятно, что они поперли на принцип. У меня такие истории бывали.
Принцип, видно про дело принципа, это правда, да.
Да, понятно, что гаишники поперли на принцип. Именно из принципиальных соображений. Ты не можешь уже просто развернуться и уйти. ты должен дать им возможность переписать свои документы, а дальше у тебя выбор такой. Вариант первый – это, соответственно, написать рапорт уже со своей стороны и передать его по команде. Да, возможно, ты получишь головомойку за мат, но не более того, там даже выговорешник маловероятен.
Понятно.
Вот, с другой стороны, особенно если, например, я ехал на вызов, ну, на поддержку оперативно-следственной бригады, а выехать не смог. То есть в данной ситуации уже сотрудники ГАИ, скорее всего, огребут по шее.
Понятно.
Вот. А, ну, и либо вечером бутылка, ну, или там просто приехал, мальчики, слушайте, ну, мы, благо, отдел-то известен, где они сидят, да? После смены приезжаешь, говоришь, мальчики, слушайте, ну, не моя ситуация была, парни, к ФСБшникам приезжал. Ну, все погорячились, ну, что, будем друг другу жизнь портить? Давайте там, грубо говоря, посидим и забудем.
Все понятно. Да, спасибо вам большое.
Это поведение нормального человека.
Да, спасибо, принято. Вот это, кстати, интересно было, и действительно, как вы разложили по регламенту, как это должно быть. Добрый Филик говорит, у ведущей розовые очки, на работу в полицию очереди нет, берут с улицы, потому что работать некому, молодежь желания работать нет. Мне, как советскому милиционеру-пенсионеру, крайне неприятно читать и слушать о таких конфликтах. Добрый Филик. Я не очень поняла, почему вы сделали выводы, что у ведущей, то есть у меня розовые очки, у меня в полиции лежат два уголовных дела, по одному отказ о том, что у меня сожгли имущество, а по-другому, что у меня испортили машину. Вот, как вы понимаете, движения нету, поэтому точно совершенно у меня нету розовых очков. Но моя задача задавать вопросы, потому что как раз сейчас речь идет о том, что коммуникативные навыки отсутствуют, а это, как известно, приводит к трагедиям. И логично рассуждает наш слушатель, который сейчас позвонил, о том, что они могли бы разойтись полюбовно, но они пошли на принцип, забыв, видимо, об уставе и так далее. И в итоге у одной сломана рука, другому грозит уголовное дело. Вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские власти начали изучать возможность регулирования метавселенных. Это пространство, где люди могут взаимодействовать друг с другом с помощью технологий виртуальной реальности. В правительстве полагают, что в сфере могут появиться цифровые магазины с наркотиками, а также новые формы агитации и протеста, вплоть до виртуальной политической реальности. Исследованием занялся научно-технический центр Роскомнадзора, пишет «Коммерсант». Первой компанией, которая заявила о начале работы на создание метавселенной, стал Facebook в июле прошлого года. Начал набирать команду в октябре, главный холдинг сменил название на Мета. Вот, ну, юридическое название. Теперь возникает вопрос, конечно, если власти начали изучать возможность регулирования метавселенных, а в принципе есть понятие, что такое метавселенная. И давайте так, у нас есть модное название экосистема, у нас есть модное название метавселенная. Есть ли между ними разница и как их регулировать? Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. Герман Сергеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, вот в чем задача российской власти по регулированию метавселенной? Чем это отличается от регулирования деятельности в интернете, там, социальных сетей и так далее?
Да, на самом деле ничем. Я думаю, что тут надо обратить внимание на то, что документ этот написал Роскомнадзор, одно из его подведомственных подразделений. И оно состоит из таких, я почитал его специально, весь прочел сверху донизу, состоит из таких набора слов, которые модные, которые... То есть обозначать какие-то истории, но дело в том, что это подразделение не радиочастот, поработаем с радиочастотами, и, в общем-то, такой, знаете, как-то документ, больше такой терминологический, да, описывающий термины, истории, не знаю, зачем они это выпустили, но наше желание обсуждать эту тематику говорит о том, что мы действительно находимся в таком переходном периоде от реальной картины мира к виртуальной, и мы готовы обсуждать любые истории, которые особенно касаются... метавселенных, и надо помнить, что тему это задал господин Цукерберг, который переименовал Facebook в мету, да? После этого мы начали этим заниматься. Да. Поэтому я думаю, что сейчас у государства у всех действительно проблемы регуляторики есть, поэтому это так и информационно, наверное, это бомбануло, да, вопрос про метавселенные. Но пока, мне кажется, речь больше идет, вот Роскомнадзор, наверное, правильно бы написал со своей точки зрения, что у него проблемы с регуляторией, почему он не может там регулировать правила исследования Facebook. Или почему у него сложности с Гуглом. не у всех государств сейчас основная задача, каким образом из локальных таких ванночек, да, сделать регуляторику прозрачной, с одной стороны, с другой, чтобы она удовлетворяла интересы всех государств. То есть вот эта озабоченность говорит о том, что все понимают, что мы валимся в такое общее пространство, где есть законы России, есть законы Америки, есть законы Таджикистана, есть законы, там, не знаю, Чечни, mm-hmm. да, то есть возраст согласия, там есть, ну, допустим, евреи не едят свинину, да, индусы не едят говядину, да, то есть в России едят вообще все. Как должна развиваться рекламная индустрия, например, по рекламе говядины? Да? Должна ли она учитывать чувства индусов, да, которые там мы смотрим стейки?
Uh-huh.
Поэтому вообще проблема регуляторики интернета колоссальная, она очень сложная. И именно поэтому мы сейчас с вами вот обсуждаем про метавселенную. Мне кажется, что это метавселенная как термин, то есть мы к нему еще очень далеки. Мы на месте еще, у нас есть масса истории, которые мы должны прямо сейчас отрегулировать, там, например, электронные магазины,
да.
интернет-магазины, угу. да, которые сейчас в рамках экосистем начинают худшие практики супермаркетов, которые были раньше, ну, то, что ФАС запрещает сейчас, там, входные билеты для магазинов, там угу. масса разных есть историй. То есть интернет сейчас находится на начальном этапе развития, который взяли от реальной экономики, и вот эта борьба внутри, она... вот выливается в то, что разные ведомства, потому что, по идее, про метавселенную должен был бы написать, например, я не знаю, там, ФНС, да, или Центральный банк, потому что, наверное, скрепой метавселенных, ну, скрепой всегда являются деньги, да, вот, и, наверное, у Центрального банка и ФНС есть какой-то взгляд на криптовалюты, да, то есть, как они будут развиваться,
ну,
должны
да.
ли они быть, или это должны быть объединение криптовалют российских государств, да, то есть, вот как-то так.
То есть, метавселенная все-таки, это скорее пока что мода, которую задал Цукерберг, а вот и этим пока просто пользуются, потому что красивое название. Тут сразу возникает вопрос, есть модное слово экосистема, есть модное слово метавселенная, но надо понимать, что это разные вещи, и регулировать их одинаково не получится, правильно?
Безусловно. И плюс ко всему, конечно же, вы правильно заметили, метавселенная, это вот есть термины, мы их знаем, блокчейн, инновация.
Да.
Они под собой несут смыслы, а не, то есть мы знаем, что ни одного продукта на блокчейне, например, сейчас прилично пока еще не выпущено. Тем не менее, ворошит наши мысли вся эта история, да. А инновации, мы знаем, что они как-то, мы уже к ним привыкли, но вспомните, 3-5 лет назад, что-нибудь без слова инновации, 6 было просто невозможно. Поэтому это обозначает тренд, который нас беспокоит. То есть такой, знаете, шажочек, такой маркер какой-то общей проблематики регуляторики интернета. Это и есть такая история. Но пока даже, вы знаете, в спорах приличные люди не могут определиться, что такое метавселенная. Да? Потому что Цукерберг тему задал, а теперь мы разгадываем. А он молчит, жена не рассказывает.
А вы сами понимаете, что такое метавселенная?
Ну,
вот лично для себя определили? Кроме того, что это Инстаграм и Фейсбук. Да.
Я пережил тему Web 3.0, Web 4.0, там, промышленная революция 6-я. Uh-huh. А, я считаю, что нет, метавселенная, это просто вот, с точки зрения Цукерберга, он настолько далеко убежал от обычных проектов, что ему надо как-то обозначить место своего пребывания, да, потому что uh-huh. он действительно находится где-то в объеме...
Дальше.
То есть у него даже население Фейсбука, нет таких государств, которые были бы с таким населением, как Фейсбук по числу жителей. У него, конечно же, проблемы... свои собственные, которые ему надо как-то отделяться, наверное, от этой территории. Я думаю, он придумал специально этот термин для себя, чтобы быть как-то немножечко отчекрыженным от всех, да. Вот, и здесь мы не можем его понять, потому что, знаете, как мы по сравнению, ну, вот мы простые граждане, простые владельцы маленьких проектов, да, вот, по сравнению с Цукербергом, мы такие муравьи, которые рассуждают о солнце, да.
То есть, угу.
А то есть наше мнение, конечно же, есть какое-то, что это там вот у Роскомнадзора есть свое мнение, да, что, знаете, ужасно, в играх появились брендированные автомобили, да, например. Я почитал, я так, вообще Роскомнадзор где-то он в отсталости, да, то есть есть те, кто более современен. Но на текущий момент термин метавселенной, безусловно, относится к метавселенной, безусловно, относится к компаниям таким, как Цукерберг, Альфа-банк, ой, Альфа-банк,
Virgin,
Google, да?
Да, Google, ага.
Да, Google, Apple, да, то есть те компании, которые захватили огромную массу населения под свой контроль, да, uh-huh. для них это действительно важно, наверное, определиться, где они находятся в этой части, потому что проблемы, с которыми сталкиваются они, больше никто не сталкивается.
Просто интересно, вот. Кажется, что если Цукерберг как раз пытается понять, где он находится, а это не попытка с его стороны, может быть, вот как вы считаете, оградить себя от потенциального как раз дробления собственного бизнеса? К чему его подбивают?
Нет, ну и это, безусловно, тоже. Uh-huh. И то, что мы видели в избирательном цикле Трампа, когда все метавселенные, да, наши, и примкнувшие к ним Твиттер, например, когда они изгоняли Трампа отовсюду.
Да.
И понятно, что они пытаются сейчас отделиться, выработать свою сущность какую-то. это, да, то есть обосновать свою уникальность, обосновать свою неприкосновенность. Потому что на примере Трампа он хорош именно тем, что показательная история, как без суда и следствия расправились, ну, допустим, с очень известным человеком. Да? То есть его исключили только за то, что из всех выпилили, как сейчас модный термин, есть выпилили, да, пидура отменянный, как ни назовите, да, выпилили Трампа из всех соцсетей, причем без всяких разговоров. То есть никаких он формально не нарушил же ничего, да, то есть он не
конечно.
Вот, и поэтому вот эта терминология, она позволяет, конечно, отграничить. Например, знаете, хороший пример, если я привожу самый простой, хакер и преступник, да? Вот когда хакеры появились, вы помните, не знаю, помните или нет, но, собственно, помните, когда с экранов падали буквы, а хакеры были безобидными, да? И такими, знаете, смешными.
Прям
да?
5 секунд осталось.
Это, ага. Да, термин прижился, да, а ведь на самом деле хакер и преступник – это одно и то же. То же самое метавселенная – это одинаковое. Ну, это тоже интернет.
Спасибо, Герман Сергеевич. Принято. Герман Клименко с нами, был председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Новости и умные парни.